Здравствуйте, с вами я, Владимир Крейн, и сегодня мы будем говорить на неудобную тему, как же все-таки работает астрология. Я не оговорился, я буду говорить о том, каков механизм работы астрологии. Давайте я стану одним из защитников астрологии и попытаюсь объяснить популярным таким языком, но с аргументами, как она работает и вообще может поменять что-то мнение о ней, и может кто-то захочет пользоваться этим инструментом, и который очень сильно помогает в жизни. На самом деле везде помогает. Итак, если посмотреть на список аргументов против астрологии, то он достаточно внушительный. У меня он получилось 9 пунктов. Но я о них попозже поговорю. Сначала хочу рассказать, как она все-таки работает, а потом уже буду объяснять, что делали наши дорогие скептики, ученые, как они это контраргументировали и почему это не может опровергнуть работу такого инструмента, как астрология. Есть учебник по астрологии индийский. Он очень древний. Его перевели на английский, на русский язык. Называется он «Брихат Парашара Хора Шастра». И я хочу сконцентрировать ваше внимание на 4 главе, 4 шлоке, где речь идет о 12 созвездиях. Звучит это в книге примерно так. 12 раши, начинающихся с меши, являются, соответственно, головой, лицом, руками, животом, тазом, областью ниже пупка, половыми органами, бедрами, коленями, лодыжками и стопами Кала-Пуруши. Вот такое вот объяснение работы астрологии. Понятно, что ничего не понятно. И для того, чтобы объяснить и вообще самому разобраться в том, что написано, у меня ушло достаточно много времени. Основной информацией в этой шлоке является название Кала-Пуруша. Кала переводится как «время», а Пуруша переводится как «свидетель» или «наблюдатель». На самом деле там много разных переводов Кала Пуруши. Вы можете посмотреть в интернете. Это и второе название Вишну, это и отдельное существо, которое представляет собой время. Ну, как бы там ни было, все идет о времени. А Пуруша – это тоже очень специфический термин. Это одно из состояний, которое хотят получить все йоги, это состояние осознания Пуруши, осознания своей истинной природы, своего «я». Так вот, если говорить про перевод слова «кала Пуруши», то это можно как-то примерно в понятийном виде обозначить как истинное время или время, которое максимально настоящие, которые существуют, пронизывают всю Вселенную. Какое-то такое всевселенское время. И вот это всевселенское время разделено на 12 частей, на 12 равных частей. И эти 12 частей называются знаком зодиака. Ну, это понятно, что в индийском варианте называется не зодиак, а раши. В западном мире, в западном понимание астрологии называется знаком зодиака. Мы привыкли, что время само по себе не существует и является мерой трансформации объекта или вещества. То есть, если объект или вещество не трансформируется, значит, соответственно, время для этого объекта или вещества остановилось. Но дедушка Эйнштейн в своей теории относительности ввел такое понятие, как пространство-время. То есть он обозначил, что существует некая субстанция, вещество, поле. Пока еще точно не знают наши дорогие ученые природу этого дела. Но название уже есть – пространство-время. И вот это пространство-время, оно зависит от гравитации. Если вы не знаете, то рядом с массивными телами, где высокая гравитация, то время замедляется. И, соответственно, чем дальше от массивных тел, то время идет быстрее. То есть, это не какая-то несуществующая величина, это что-то, что так же как вещество на Земле, так же как, не знаю, какие-то там излучения существуют в Вселенной. И вот у этого вещества как минимум есть уже две характеристики. Оно может время, может двигаться быстрее или медленнее. Собственно, когда мы говорим про астрологию, то мы подразумеваем, что мы будем изучать непосредственно время. Мы не будем изучать движение планет, мы не будем изучать какие-то там ситуации, связанные с гравитацией или излучением, мы изучаем только время. Астрология на это и направлена. С точки зрения концепции астрологии, время неоднородно, но имеет, скажем, две такие характеристики. Время бывает пагубным, и время бывает благоприятным. Как мы знаем, что рядом с массивными телами время у нас движется медленнее, а дальше оно движется быстрее. Соответственно, можно предположить, что какое-то из движений, быстрое или медленное движение времени, соответствует либо пагубному, либо благоприятному течению времени. Вот это такой принцип, который изложен в книге. И его дальше начинают уже развивать. Что изучали наши ученые, когда пытались определить, работает астрология или нет? Брали и объясняли о том, что непосредственно на эклиптике, а эклиптика – это видимая Земли траектория Солнца. И вот на этой эклиптике, поделенной на 12 частей, помещается 13 созвездий. И, соответственно, это аргумент против астрологии, что что же вы, господа астрологи, там же в реальности-то этих 13 созвездий, а вы что-то 12 обозначаете. Что тут ответить? Не имеет отношения созвездия никакого абсолютно к делению на 12. Почему у нас два раза по 12 часов в сутках, тоже не имеет отношения к созвездиям. 12 было принято, потому что это удобно, потому что 360 градусов круг, и самое удобное деление этого круга будет на 12 частей. На 13 частей его неудобно делить. Был бы какое-то другое количество градусов или другая система исчисления, возможно, можно было бы как-то это по-другому поделить. Но 12 просто удобней. Пока нету там никакой мистической составляющей, просто удобство. Называют, соответственно, вот эти вот части так же, как созвездия, потому что, ну, созвездия уже как бы вроде есть, их тоже как-то назвали. И так было бы удобней. То есть ты же не видишь на небе никаких там границ, никаких там отметок. Нужно как-то их провести. Так вот, созвездие – это как мерная такая часть в линейке. Вроде как написано 1, 2, 3, 4, 5. Вот эти созвездия и есть удобной частью для измерений. Потому так оно и называется. То есть понятно, что к 13 созвездиям не имеет никакого отношения. Следующий аргумент о том, что, ну, есть такое понятие, как прецессия, что смещается, значит, земная ось, и от этого, там, скажем, 3000 лет назад созвездия находились относительно эклиптики немножко на тех местах. Ну, собственно, тоже никого не смущает, потому что оно не имеет отношения никакого к прецессии. То есть есть незаконоправление в астрологии, есть тропический зодиак, он связан непосредственно с движением Солнца, с солнцестояниями, а есть звездный зодиак, он как раз привязан к созвездиям. Ну и так традиционно получилось, что индийская астрология работает со звездным зодиаком, и как бы прецессия не учитывается в этом плане. Мы все, кто общается с календарями, со звездами, мы работаем с тропическим солнечным таким зодиаком, и нам неудобно ориентироваться на звезды. Понятно, что разные направления астрологические по-разному будут это все считать, но в данном случае я говорю исключительно про индийскую часть астрологии, поэтому стоит, наверное, пересматривать какие-то инструменты для астрологии, которые ориентированы на солнечный зодиак. Поэтому частично я бы этот аргумент принял, как контраргумент, что многие вещи могут перестать работать. Но как полностью аргумент, что это прям мешает и все становится неработоспособным, наверное, вряд ли. Потому что все связано с измерением времени. И мы именно само это время пытаемся измерить и как-то для себя обозначить, позитивное оно или там негативное в данный момент. Еще один из аргументов был, что планеты как-то влияют, и первое из влияний планет – это то, что планеты все-таки имеют гравитацию, и эта гравитация влияет там, на Землю, на людей, и, соответственно, это и есть какие-то силы, которые заставляют работать астрологию. Ну, как я сказал выше, это не имеет отношения к каким силам, это имеет отношение к времени, поэтому этот аргумент совершенно ничего не значит. А потом берется аргумент, что брали статистику несовместимых знаков зодиаков и получали какие-то ситуации, где оно переставало работать. В общем, смотрите, для того, чтобы выяснить совместимость или несовместимость, там несколько численных методов. Это намного шире тема и глубже, чем просто взять и сравнить два знака зодиака. То есть тот, кто ориентируется на этот аргумент статистически, вообще совершенно не понимает, как работает астрология, и даже не знает, что это такое. Это такое поверхностное очень отношение, и если это делал ученый, то на самом деле можно его пристыдить за то, что он не глубоко разобрался в вопросе. Поэтому это тоже не аргумент. Следующий аргумент – это Земля как центр мира. А Земля на самом деле вращается вокруг Солнца. Странно, честно говоря, его слышать, потому что, опять-таки, мы, когда вещи какие-то пытаемся определить, мы все равно их относительно чего-то меряем. То есть мы не меряем скорость автомобиля относительно вообще Солнца. Мы измеряем скорость автомобиля относительно Земли. То же самое, очень много измерений делаем относительно Земли, не относительно Солнца. Поскольку мы говорим про измерения, а я говорил о том, что астрология как раз и занимается измерением времени и изучением этих качеств, то вот этот относительный порядок вполне допустимый, не понимаю, почему это используется как контраргумент. Странно, честно говоря. Следующий аргумент – это то, что про какие-то невидимые лучи говорят астрологи, объясняя, что вот именно так работает астрология. Скажем, как контраргумент, можно сказать, что Птолемей в трактате «Оптика» в 5 книгах следует общим представлениям античности о природе зрения, обусловленным лучами, испускаемыми глазами. То есть в античности думали, что зрение – это какие-то лучи, которые глаза испускают, и, собственно, так оно, так мы и видим. Ну, пересмотрели это высказывание. И если кто-то не знает об этом, ну, что же делаешь? Человек не развивается, не изучает ничего. Может, такой же астролог попался, который все еще застрял во времени Птолемея, и в его понимании природы, и в его понимании вещей, как они происходят. Следующий, значит, как раз вот в моей пометке тут написано, что у Птолемея звезды созерцают друг друга и отбрасывают лучи, радуются или разлучаются, становятся свидетелями, поддерживают или преодолевают, истощают друг друга. Опять же, когда жил Птолемей? Вот его такое понимание было на тот момент, он думал именно так. Он про глаза так думал, и также он думал про звезды. Давайте как-то более современно подходить к этому вопросу и перестать придумывать какие-то лучи. Потом аргумент идет о том, что астрология прям все туманно так говорит, ничего точного не предсказывает. На самом деле аргумент достаточно сильный, потому что, конечно, хочется вот взять, прочесть прогноз, где это будет точно расписано, что с тобой произойдет, когда, в каком качестве. Единственное, что мы забываем, что речь идет о будущем и о том, что все пытаются говорить не предсказания астрологические, а прогнозы. То есть тогда давайте мы, если вот уж говорить про туманность, давайте мы тогда у всех методик, которые прогнозные, будем требовать тоже такой четкости и ясности. Ну, чтобы было справедливо. Потому что почему это, когда предсказывает кто-то прогноз погоды, и у нас нету вот прям этого поминутного, точного, и почему этот прогноз часто не совпадает вообще с реальностью. Не только там погоды, в принципе, прогнозы, которые делаются, любые там данные берутся и пытаются прогнозировать, и там какие-то погрешности вдруг, и такие достаточно широкие, прям можно сказать, что люди как будто бы угадывают, да? Ну, вот, наверное, это не только к астрологии имеет отношение, а в принципе, к любой дисциплине, которая занимается прогнозами. Потому что прогнозы – такая штука не очень постоянная, и, наверное, стоит как-то к этому относиться более спокойно. Я могу глубже объяснить туманность астрологических фраз, но мне кажется, что это не совсем тема этого подкаста. Там есть еще одна причина, почему именно так звучат прогнозы астрологические. Но я пока что сравнил просто с другими прогнозными вещами. Потом существуют газетные гороскопы, и это тоже считается вот контраргументом. Странно и смешно слушать такой контраргумент. Но у нас не принято вот делать какие-то в газетах печатать химические опыты или там решения каких-то математических уравнений, или, не знаю, там какие-то медицинские. Хотя нет, вот медицинские какие-то исследования глупые нас печатают в газетах. Поэтому вот таких вот лженаучных вещей очень много. Да и сами ученые на самом деле часто ошибаются и друг друга за это подтраливают. Это нормально, это, наверное, развитие такое. Ну, есть что-то упрощенное, есть что-то более сложное. Есть кто-то серьезно к чему-то относится, есть кто-то несерьезно к чему-то относится. Есть газетные гороскопы, которые там делают астрологи, есть где их делают журналисты, как в качестве развлечения. Ну, что ж. Вероятно, это та часть, которая может быть и должна быть. Дальше перехожу в аргументах. Существует еще такой аргумент, что если прогноз связан с человеком, то человек охотно в него верит, и, соответственно, в этом плане происходит там психологический эффект, и именно так это все работает, что это вот не имеет отношения к реальности. Ну, это было бы все правда, если бы астрология не занималась изучением прошлого, если бы астрология не занималась изучением каких-то мировых событий. Тут уж очень сложно вообще миру взять и доказать, что вот ты должен именно таким образом поступить, потому что я вот так, как астролог, запрограммировал тебя и сказал, что ты должен вот именно вот прям так поступать. Или вот когда смотрится карта во времени в прошлом, и тоже я каким-то образом влияю в настоящем на человека и пытаюсь его убедить, чтобы он именно в прошлом так поступил. Ну, то есть совершенно еще бред, правильно? Поэтому пытаться говорить о том, что астрология именно связана с этим психологическим эффектом, и вот именно он является основой, и как бы все, хватит это все изучать, ну, неправдоподобно, в принципе, выглядит. Ой, уже 20 минут. Я думаю, наверное, хватит на сегодня по работе. Может быть, в следующий подкаст более детально расскажу про внутренние механизмы работы астрологии. Всем пока. До новых встреч.